Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмадуу таңыздар менен 18-апрель дүйшөмбү Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Программада студияда Айнура Жекше кызы. Мариуполдогу Украина аскерлери орус армиясына туруштук берип, Киев шаардын багынбаганын билдирди. Кыргызстанда президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу талаш тартыш менен башталды.
Бизнес планын да даярдашат, ошонун негизинде курулуш иштерин жүргүзүшөт. Азыр биз инвесторлорду ар кайсы тараптан тартып атабыз да.
Бишкекте жалаң англис тилиндеги китептер сатылган дүкөн ачылды.
Жок, мен балдардын баарын антикризисный кылып койдум. Анткени андай кымбат болсо адамдарга аябай кыйын болуп калат. Бир китепти 1,5 сомго алыш аябай көп эле адамдын колунан келбейт да. Китептин баалары орточо 850 сомдон өйдө.
Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылып, сөз даяра түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалыматынан бөлүшө кетели. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 18-апрелде Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аба температурасы чөйрөнүндө 26-31 градуска чейин ысык болот. Таласта 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында 28-33 градус, ал эми Ысык Көлдө 19-24 градус жылуу, Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус жылуу. Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 27-29 градуска чейин жогорулайт. Эми болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук жекшембиде жай тургундарды жана жарадар болгон жоокерлерди Мариуполдон эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридор түзүү аракетинен майнап чыкпаганын айтты. Ок атууну токтотуп, элди чыгаруу жолдору боюнча мунасат таба алган жокпуз, деп жазды өкмөт өкүлү кишиге телеграм каналына. Дээрлик 1.5 айдан бери орус армиясынын курчоосунда болуп келаткан шаарда гуманитардык оор абал түзүлүп, тамак аш, дары дармек, таза суу тартыш. Маалыматтарга караганда, Орусиянын багынуу талабына карабай, Украина аскерлери туруштук берүүнү улантууда. Орус куралдуу күчтөрү кечээде Украина шаар кыштактарына сокку урууну улантканы кабарланды. Жекшембиде Харьков шаары артиллериядан аткыланганда бери дегенде 5 киши ажал тапканын аймактын саламат сактоо бөлүмүнүн жетекчиси Максим Хаустов билдирди. Алдыңкы күндөрдө да карапайым жашоочулар арасындагы жоготуулар тууралуу маалымдалган. Ал тапта Рим папасы Франциск 17-апрелде католиктердин Пасха майрамына арналган кайрылуусунда Украинада тынчтык орнотууга чакырды. Орусиянын кошуна өлкөнү ырайымсыз жана маанисиз согушка батырганы үчүн айыптады. Дүйнөгө жана шаарга деп аталган кайрылууну угуу үчүн Ватикандагы ыйык Петр аянтына 50 миңдей киши чогулду. Пандемияга байланыштуу 2019 жылдан бери Пасханын урматына окулган таат жана башка иш чаралар калың элдин катышуусунда өттү. Пантифик Украина зомбулукка жана кыйроолорго учурап жатканын белгиледи. Курман болгон көптөгөн украиналык, миллиондогон качкын, үй жайын таштап көчүүгө аргасыз болгондор, бөлүнүп калган үй бүлөлөр, жалгыз калган кары картаңдар, кыйраган өмүрлөр, жер менен жексен болгон шаарлар менин жүрөгүмдө, жетим калган, согуштан качкан балдар көз алдымда. Буга чейин папа Орусиянын кол салуусун негизсиз агрессия жана баскынчылык деп сыпаттаган. Франциск ошондой эле Мьянма, Ауганстан, Ливия, Сириядагы абалга токтолуп, израилдиктер менен палестиндерди жарашууга чакырды. Ал эми украиналыктар менен орусиялыктардын көбү башка православтар менен кошо Пасханы 24-апрелде белгилемекчи. АКШнын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узразея Азаттык радиосуна курган маегинде АКШ Борбор Азия мамлекеттерин колдоосун улантаарын айтты.
Орусиянын Украина элине жана анын эгемендигине каршы бүлүк салган абийирсиз агрессиясынын фонунда АКШ Борбор Азиянын эгемен, коопсуз жана аймактык бүтүндүгү сакталып турган өлкөлөрүн мурдагыдай эле колдой берет. Бул аймактын эли дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөй эле гүлдөп өнүгүүгө татыктуу деп эсептейбиз.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча жардамчысы менен майыптардын эл алык укуктары боюнча атайын кеңешчиси Сара Минкара 11-16 апрель күндөрү Казакстан менен Кыргызстанга келип кетти. Кыргызстан менен Казакстандын тийиштүү мамлекеттик органдарынын катышуусунда эки өлкөнүн чек арасындагы кезекте турган жүк ташуучу машинелердин маселеси боюнча кескин чараларды кабыл алуу үчүн видео байланыш режиминде кеңешме өткөрүлөт. Бул тууралуу макулдашылганын кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. 15 апрелде Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынын алкагында Москва шаарындагы жолугушууда кыргыз министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожоушев Казакстан менен болгон макулдашуу ишке ашпай жатканын айткан. Ошол эле күнү Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов Кыргызстандын Нур-Султандагы элчиси Дастан Дүйшекеевди кабыл алып, кыргыз-казак чек арасындагы жүк ташуучулардын маселеси талкууланган. 11 апрелде Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек Кара Суу өткөрмө бекетинде 300 жүк ташыган машиненин тыгыны пайда болгон. Казакстан тарап анын себебин түшүндүрө элек. Исламабад Ооганстандын талиптер жетектеген өкмөтүн Пакистан жакка сокку урган согушкерлерге каршы катаң чара көрүүгө чакырды. Коопсуздук күчтөрү Ооган тараптан коюлган террордук чабуулдардын бутасына айланган учурлар көбөйдү, деп билдирди Пакистандын тышкы иштер министрлиги 17 апрелде. Анын алдында ишембиде Талибан кыймылынын расмий өкүлү Пакистандын Кабулдагы элчисин чакыртып, Оогонстандын Хос жана Кунар аймактарындагы аба соккусуна байланыштуу нааразылыгын билдирген. Уруу аксакалдары жана күбөлөр 30 ашуун киши, көп карапайым тургундар мерт кеткенин айтып беришкен. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ооганстан Хос жана Кунар провинцияларына болгон чабуулдарды айыптайт жана келечекте андайга баруудан карманууга үндөйт. Талибандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутайки эки коңшу мамлекеттин мамилелерин начарлаткан мындай аракеттер токтоого тийиш деп белгиледи. Деп айткан 16 апрелде Кабулдагы журналисттерге талиптердин тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хафиз Зоа Ахмат Такал. Пакистандын Кабулдагы элчилиги кол салуунун артында Исламабад турат деген айыптоону четке какты. Талибан Техрик и Талибан өңдү пакистандык согушкер топторго башпа айнек бергенин танып келатат. Атбашы районундагы Аксай өрөөнүндө 22 жаштагы келинге карышкыр кол салып ооруканага түштү. Учурда анын абалы жакшы экенин акимдин орун басары Болот Абдыжапаров Азаттык радиосуна билдирди.
Ал Атбашта неме Аксайда немеде топостун аялында анан күйөөсү топоз кайтарып кетет эртең. Тезектерип чыгат, тезектерип чыкса эле коңулдан аркы чыга калды эле напа дене кылат. Колдорун тиштеп туруп, буттарын тиштеп туруп, анан таш алып туруп, короче бастырган экен баштан арчы.
Мамлекет 2016 жылдан бери карышкыр жана чөө аткандарга сыйакы төлөп келет. Ага ылайык бир баш карышкырга 6000, ал эми бир баш чөөгө 2000 сом берилет. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, эми Украинадагы окуяларга кеңири токтолобуз. Украинанын коргоо министринин орун басары Мариуполь орус аскерлеринин тынымсыз чабуулуна карабай туруштук берип жатканын кечээ билдирди. Мунун алдында Москва курчоодогу шаарды дээрлик толугу менен өз көзөмөлүнө алганын айткан эле. Украин коргоо министринин орун басары Анна Маляр Азов жээгиндеги портту Украинаны коргогон калкан катары сүрөттөп, Мариуполь орус аскерлеринин өлкөнүн башка аймактарына карай жылуусуна тоскоол түзүп жатканын билдирди. Орусия Азовсталь заводунун айланасындагы райондо катуу туруштук берип жаткан топко багынуу үчүн 17 апрелге чейин убакыт берген. Бирок Украина аскерлеринин алардын ультиматумуна баш ийгени тууралуу маалымат түшкөн жок. Орус коргоо министрлиги Азовсталда каршы тараптын 2500 жоокери калганын маалымдап, бирок бул сандын чын төгүнүн билүү мүмкүн болгон жок. Киев шаарды канча киши коргоп жатканын расмий билдирген эмес. 16 апрелде Украина президенти Владимир Зеленский Орусия Мариуполда ар бир кишини атайлап жок кылууга аракеттенгенин айтып, ал жактагы аскерлер өлтүрүлсө тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантуу мүмкүн болбой калаарын эскертти. Оор шарттарга карабай эр жүрөк жигиттерибиз шаарды коргоп жатышат. Биз аларга разыбыз. Албетте, разы болуу аз. Бул үчүн пландар иштелип, сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Чынын айтсам, Мариуполь боюнча орус тарапка ишеним жок.
Российских перемовников щодо Мариуполя честно немає.
Украинская правда басылмасына берген интервьюда Зеленский Денис аскерлер офицери, мотордоштурулган бөлүк, улуттук гвардиянын бригадасы жана Азов полкунун кошуунунан куралган Мариупольдун коргоочулары менен өкмөт байланышта экенин кошумчалады. Ал эми Москва шаардын калк жашаган райондору тазаланып бүткөнүн билдирди. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук жекшембиде жай тургундарды жана жарадар болгон жоокерлерди Мариупольдан эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридор түзүү аракетине майнап чыкпаганын айтты. Угатууну токтотуп, элди чыгаруу жолдору боюнча мунасат таба алган жокпуз деп жазды өкмөт өкүлү 17-апрелде Телеграм каналына. Дээрлик 1.5 айдан бери орус армиясынын курчоосунда болуп келаткан шаарда гуманитардык оор абал түзүлүп, тамак аш, дары дармек, таза суу тартыш. Орус армиясы Мариупольду алса, 24-февралдан башталган согушта алгачкы ири шаарды көзөмөлдөп калган болот. Порт стратегиялык мааниге ээ. Эмне дегенде муну менен Орусия мыйзамсыз аннексиялап алган Крым жарым аралы менен Донбасстын орусиячыл жикчилердин колундагы аймактарды кургактан байланыштырган жол курууну көздөп жатат. Украин бийлиги жана батыштын чалгын кызматтары Москва ушу тапта өлкөнүн чыгышына чабуул коюуга даярданып жатканын билдиришүүдө. Орус куралдуу күчтөрү жекшембиде Украин аймагына сокку урууну уланткану кабарланды. Жекшембиде Харьков шаары артиллериядан аткыланганда бери дегенде 5 кишиге ажал тапканын аймактын саламат сактоо бөлүмүнүн жетекчиси Максим Хаусов билдирди. Алдыңкы күндөрдө да карапайым жашоочулар арасындагы жоготуулар тууралуу маалымдалган. Николаев облусунун губернатору шаардын айланасында ракетадан чабуул коюлганын билдирди. Виталий Ким орус армиясына мобилизация үчүн 1-2 ай керек, ага чейин Украин тарап курал жарак запастарын толуктап алат деп билдирди. Ал арада америкалык CNN телеканалы өкмөттөгү өз булактарына таянып, АКШ Киевке убада кылган кубаттуу курал жарак ок дары жеткириле баштаганын кабарлады. Президент Джо Байден бир нече күн мурун Украинага 800 миллион долларга кошумча аскердик жардам берилерин жарыялаган. Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу талаш тартыш менен башталды. Бийлик 21 000 чарчы метр аян тээлеген жаңы ак үйдүн чыгымын инвесторлор көтөрөрүн, бул үчүн аларга Бишкектен 16 000 гектар жер берилерин билдирди. Бирок президент администрациясы жайгаша турган имаратты кайсы инвесторлор салат, жер аларга кандай шартта, кайсы аймактан берилди белгисиз. Коомчулук бул маалыматтардын ачык жарыяланышын талап кылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Өлкө башчы Садыр Жапаров 15-апрелде президенттин администрациясынын Бишкек шаарындагы имаратынын курулушуна капсула салып, жаңы ак үйдүн пайдубалы түптөлө баштады. 21 000 чарчы метр аян тээлеген мекеменин курулушу менен президенттин иш башкармалыгына караштуу курулуш, социалдык экономикалык жана административдик объектилерди реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция алектенет. Администрациянын жаңы имараты бүтүп калса, мамлекеттик органдар бир жерге жайгашып, чечимдерди иштеп чыгуу процесси тездеп, Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү автожолдогу жүк азаяр айтылды. Бирок коомчулукта курулушка канча каражат кетет, имаратты кайсы ишкана салат деген бир катар суроолор пайда болду. Садыр Жапаров 16-апрелде Facebook-тагы расмий баракчасына бул боюнча айрым суроолорго жооп катары билдирүү жазды.
Ысык-көл мейманканасынын ордуна салынып жаткан ак үйгө мамлекеттин бир тыйын акчасы кеткен жок. Болгону президенттин иш башкармалыгына караштуу 16 гектар жерге алмашып жатабыз. Биз жер бердик, алар имарат куруп берди. Бүттү. Ансыз деле мамлекетке караштуу жерлерди 30 жылда талаптонуп бүтүшүптүр. Бул 16 гектар жер деле бир күнү жеке колго өтүп кетмек.
Садыр Жапаров президенттин иш башкармалыгына тиешелүү деп жаткан 16 гектар жер Бишкектин кайсы аймагында экенин, администрациянын имаратын салып бере турган инвесторлор ким экенин тактаган жок. Ушундан улам жаңы ак үйдүн курулушу боюнча суроолор дагы көбөйдү. Бул маселе боюнча президенттин иш башкаруучусу Тилек Батырканов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын сөзүнө караганда, президенттик администрациянын жаңы имаратынын долбоорун курулуш, социалдык экономикалык жана административдик объектилерди реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция иштеп чыккан. Имарат бир жылдын ичинде курулуп бүтүп, ишке берилет деп пландалууда. Ал долбоорго канча акча сарпталары азырынча белгисиз экенин, проекттин суммасы курулуш иштеринин жүрүшүндө аныкталарын билдирди. Тилек Батырканов да администрациянын жаңы имаратына акча салган инвесторлор ким экенин ачык айтуудан карманууда.
16 гектарга болсо ошол инвесторлор дагы жаңы бизнес центр, турак жай үйлөрдү, мектеп садиктерди алар ошол бизнес планын даярдашат, ошонун негизинде куруу иштерин жүргүзүшөт. Азыр биз инвесторлорду ар кайсы тараптан тартып атабыз да.
Тилек Батырканов президенттик администрациянын маңдайына бардык министрликтер жайгаша турган дагы бир имарат салынарын, азыр курулушу башталган мекемеге президенттин администрациясы менен иш башкармалыгы жайгашарын кошумчалады. бийлик курулуш иштери менен кайсы компания алектенерин айтпаганы менен 15 апрелде президент имараттын курулушуна капсула салганда тартылган фото видеолордон ТС Групп компаниясынын аты жазылган кийимдерди кийип турган кишилерди көрүүгө болот. Алардын коопсуздук баш кийимдеринде да ушул курулуш ишканасынын эн белгиси аты бар. Тилек Батырханов жаңы ак үйдүн имаратын ТС Групп саларын ырастады. Ал административдик объектилерди реконструкция боюнча мамлекеттик дирекция буйрутма берчү экенин айтты. Ал эми акча берип аткан чет элдик инвесторлор курулушту жасай турган ишкана катары ТС Групп компаниясын тандаган. ТС Групптун жетекчиси Алмаз Теленов ал башкарган ишкана курулуш иштерине тартылганын Азаттыкка билдирип, инвесторлор тууралуу суроого кыска эле жооп берди.
Казакстандан инвесторлор келип, курууга макулдугун беришкен, биз менен келишим түздү. Андан башка маалымат бере албайм.
ТС Групптун сайтында ишкана 2014 жылы түзүлгөнү, бул убакыт аралыгында Кыргызстандын, Казакстандын жана Орусиянын ири заводдорунан өнөктөштөрдү тапканы жазылган. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда ТС Групп Construction жоопкерчилиги чектелген коому 2016 жылы кайра каттоодон өткөн. Жетекчиси Алмаз Теленов Осо KG порталында компания 2021 жылы 2,700,000 сом, быйыл 268,000 сом салык төккөнү көрсөтүлгөн. Социалдык тармактарда президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу эң көп талкууланган тема болуп жатат. Жаранда активист Атай Бейшенбек бийлик ири долбоорлор тууралуу коомчулукка чыпчыгасын коротпой деталдуу маалымат бериш керек деп эсептейт.
Жалпысынан 16 гектардык участок беребиз десе, демек бул деген 100 деген миллион доллардын акчасы болушу мүмкүн. Анткени Бишкектин ортосундагы центрде дейинчи, могу райондордогу участоктор 100-150,000 долларга чейин бир сотук чыгат да. Сырт жак десек дедим, могу биздин түштүк тарапты 100 магистраль өйдө жактарын эсептедим, 50,000 доллар тегереги бир сотук. Ошондо болжолду 80,000,000 долларга турат экен да бул азыркы имарат административдик. Өзү президент жакын карада эле сүйлөп атып айтты го, ай урматтуу жарандар, мен силерден суранам, көп чыгаша кылбагыла деп өзү президент айтып келип туруп, анан бүгүнкү күндө канчалык актуалдуу ушул маселе административдик здание, мен такыр түшүнгөн жокмун да.
Президенттик администрациянын жаңы имараты шаардын түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасынын имараты бузулуп жаткан жерге салына баштады. Конок үйүн бузуу иштери былтыр декабрда башталып, ал үчүн бюджеттен 9,000,000 сомдун тегерегинде каражат сарпталды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
ОВД Азаттык радиосу Бишкекте жалаң англис тилиндеги китептер сатылган дүкөн ачылды. Дүкөндүн ээси Айдай Максатбекова буга чейин орус тилинин грамматикасы жөнүндө 2 окуу китебин жазган экен. Кызыктуу каарман менен Нурболот Азамат таанышып келди.
Балдардын арасынан комикстерди, анан жана манга деген китептерди, аниме китептерди аябай көп сурашат. Marvel'ды, DC'нин китептерин алып келген, комикстерди азыр алар тилекке каршы жок калды. Дагы заказ бердим, дагы келет буюрса. 3D развороттор менен дагы китептер бар. Мындай кооз балдарга окуганга дагы, караганга дагы аябай кызыктуу болот.
Айдай Максатбекова 27 жашта. Ал Кыргызстандагы алгачкы англис тилиндеги китеп дүкөнүн ачты. Бул чакан дүкөндөн англис тилиндеги балдар адабиятын, дүйнөлүк адабиятты, бизнес, психология боюнча китептерди жана комикстерди табууга мүмкүн. Эл аралык тилдеги китеп дүкөнүн ачуу Айдайдын студент кезинен берки кыялы болчу.
Мен өзүм студент кезде англис тилинде китептерди окуйм деп Бишкекте жок болчу, таап алчу эмеспиз. Чет өлкөдөн заказ берген 1-2 китеп абдан кымбат болот. Анан ошондо мен өзүм электронный версиясын сатып алып, анан подземкадан распечатка кылып эле окучумун да. Анткени электрондук китепти окуганда менин көзүм кызарып аябай уруйт да. Анан ошондон улам ушундай мага идея келди: эмнеге Кыргызстанда биз өзүбүз каалаган китепти англис тилинде таба албайбыз? Анткени англис тили азыр ар бир эле адам негизи билүүгө тийиштүү болуп калды. Бул баягы дүйнөлүк тил болгондон кийин. Анан ошондон улам китеп дүкөнүн ачуу керектигин ойлоп, өзүмө 1-2 китеп заказ берип көрдүм. Аны саттым. анан инстаграмдан ушу барак ачтым IQ Bookstore деп. Анан анын артынан дагы поставщиктерди издеп баштадым. Анткени мен да в розницу кымбат алчумун, өзүм 1-2 китеп алганда поставщиктерди издеп, сүйлөшүп алар менен таап, анан дагы 10 китеп алып келип көрдүм, 20 китеп алып келдим. Анан ошентип айлантып отуруп ошо 1.5 жылдын ичинде ушундай мен кичинекей интернет дүкөнүм ушундай магазинге айланды.
Англисче китеп алып окугандар аз. Китептер өтпөйт деген сөздү көп уккан Айдай башында адабий китептерди гана алып келчү. Бара-бара ал башка жанрдагы китептерге да орун бере баштаган. Бул нерсе студенттерди, жаңы тил үйрөнүп жаткандарды, Кыргызстанда окуп, иштеп, жашап жаткан чет өлкөлүктөрдү анын туруктуу кардарына айлантты. Дүкөндүн ачылышы валюта курсу туруктуу болбой жаткан учурга туш келди.
Мен доллар 106.5 болгондо ушул магазин ачтым. Бирок мындай тандош керек болду да, ошо доллар көтөрүлдү, согуш башталып баштады, анан же кайра бияктан отказываться этип жабыш керек болчу, же баштаган нерсени улантып кетиш керек болчу да. Ошол маалда аябай кыйын болду. Азыр бул болуп аткан нерсе, бул мындай азыркы эле кыйынчылык эмес, биз буга көнүп, ушуга адаптация болуп жашашыбыз керек. Анан долларга да адаптация болуш керек, айла жок. Доллар түшөт деп отуруп ачпай койгон андай да болбойт да, баштаган нерсени бүтүш керек аягына чейин. Ошондуктан ушу экинчи партияны айлам жок болду, бирок 106 жана 5 деген доллар менен сатып, жаңы келген китептерди ошону менен сатып алдым. Бирок мен баалардын баарын аябай антикризисный кылып койдум. Анткени андай кымбат болсоң адамдарга аябай кыйын болуп калат, бир китепти 1.5 сомго алыш аябай көп эле адамдын чөт колунан келбейт да. Китептин баалары орточо 850 сомдон өйдө. Адамдар келип эле атышат, канча сом болсо деле ага карабай эле сүйүнүп келип, ушу көчөдөгү бир кыз, мен 2 айдан бери өзүмдүн зарплатамды чогултуп сизге келдим деп чоң мындай рюкзагын көтөрүп аябай сүйүнүп көп китеп алып кетти. Ушундайлар көп.
Айда Европадагы басма үйлөрүнүн расмий дистрибьюторлору менен түз иштешет. Ал кызматташкан басма үйлөрдүн бири Айдайды өзүнүн расмий өкүлү кылып дайындап, келерки жылы Италияда өтө турган китеп жарманкесине чакырды. Айдай мындан тышкары заманбап орус тилинин бардык эрежелери жана сабаттуу болуу модада деп аталган орус тилинин грамматикасы боюнча 2 китептин түзүүчүсү. Тил илиминен алыс Айдай орус тилинин грамматикасы жөнүндө китептердин автору болуп каларын эч качан ойлогон эмес. Баары анын инстаграмдагы блогунан башталган.
2019 жылы ошо март, май, апрель айларында мен инстаграмдан блог алып барып баштадым орус тилинин сабаттуулугу жөнүндө. Инстаграмды эми азыр баары эле колдонушат, эртеден кечке ошону окуйт, балдар деле чоңу деле. Анан ошондон улам ошо жок дегенде ушундай бир баракча ачсам, сөздөр кандай туура жазылышы, кандай туура сүйлөшү, ударенияларды кандай туура коюш керек деп ушундай постторду эле киргизип баштадым. Мен мындай бул чоң бир блогко айланып, анын артынан китеп жазып калам деп деле ойлочу эмесмин чындыгында. Андан карасам киши көбөйүп баштады, орустар көбүнчөсүндө катталып башташты. Анан жарым жылдын ичинде рекламасыз таргет эчтеке болбой эле ушу 100 000 киши мага катталып калды бат эле. Анан 100 000 киши катталгандан кийин Россияда эң ири АСТ деген издательство бар. Ошол издательстводон мага кат келди да, блогуңуз бизди кызыктырды, ошо блогуңуздун негизинде сизге китеп жазууну биз сунуштайбыз деп. Ал катын көргөндө мындай бирөө тамашалап атат дегенде эле жаап койгом. Анан кайра жазып, анан ушу номеримди сурап, мен сизге чалсам болобу деп, анан ошо главный редактор мага өзү чалды. Анан декабрдын айынан баштап ушу 1-ки китебимди жазып баштадым, грамотно быть модно деген. Карантинге дагы туш келип калды да, ошо маалчы 4 айдын ичинде 1-ки китебимди жазып бүттүм. 2000 экземпляр менен чыккан. Анан бат эле 2 айдын ичинде бүт китептер ошо Россиядан өтүп кетти да. Анан ошонун артынан эле кайра мага жазышты, 1-ки китебиңиз ошо жакшы өттү, андан кийин 2-ки китебиңизди дагы жазбайсызбы деп. Анан анын артынан эле ошо «Все правила современного русского языка» деген китепти жазып баштадым. Бул китепке 3 айдай жаздым. Бул китеп дагы ошо 2000 экземпляр менен чыгып азыркыга чейин сатылып атат. 1800 экземпляр өтүптүр, 1-200 калды.
Айдай китепке болгон мындай сүйүү анын бала кезинен калыптанганын айтат. Бир тууганы менен китеп окуп жарышып чоңойгон Айдай келечекте коомдук китепкана ачууну кыялданат.
оюмда бул магазинди дагы чоңойтуп, жакшы бир чоң public library деп коет, ошондой ачайын деп ачкым келип жүрөт. Анткени ошондой Кыргызстанда бизде андай да нерсе жок. Көп азыр фрилансерлер көп. Кофейняга барып отуруп иштейин десең, ал жерде киши көп. Андай жакшы сконцентрированный адам иштей албайт. Анан ушу бир жерге келип, студенттер акырын тынч жерде отуруп иштесек, ошол эле ушундай эле өзүмдүн китептеримди коюп-коюп алып, бекер эле окуганда бир возможностьту түзүм келип жатат.
Азаттык берүүбүздү сөз даяра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргыз жайы. Кет мен төбөм. Күүлөрүң бар менден бөлөк укпаган. Күндөрүңдү жылытсам деп муздаган. Жылгадагы чөптөрүңдү сыладым. Жылкылардын туягында уктаган. Токтогулда болдум мени бир жолу. Тозокунун тийбесе экен кириж калу, тогол түшүп барып калсаң кокустан токтоп өткүн салам айтып миң жолу. Ат башынын ак кар көк муз басып, жети ай бою ызгаары ырдап, бороону бостоп турган аязын аралап, кызын кыстай, кышын кыштай сүйүп өскөн, табияты менен камыр жумур жуурдушкан мени тагдыр 1976 жылы Кыргызстандагы бир керемет жери кетмен түбүгө кайнаган ысыкка алып барып ыргытты. Аптап эмнекенин ошондо чындап түшүндүм. Толуктун аң мөңгү баскан тоолору, андан берки кара күрөң жондор, далалары күнгө куйгон балдар, эндик сүйкөнгөнүнө карабастан ээриндери кесилген кыздар, чөмөлө дем алыш күн, шылкыйган чалгылар, шыңкылдаган күлкүлөр, чатырдын күлкүсүнө жатып алып жазган ырлар. Ошол студент кездеги касиеттүү кетмен төбөнүн шамшкалата мазарынын тузун татып жазган алгачкы ырларым аптап деген ат менен кымууну бүткөндөн 5 жылдан кийин 1985 жылы 30 жашымда китеп болуп жарык көрдү. Адабий чөйрө жакшы кабыл алды. Эл акыны кыргыз поэзиясынын классиги Сүйүнбай Эралиев жетине албай кубанып, ак батасын берип, акындыкта, агалыкта каалоо тилегин биринчи болуп билдиргени мен үчүн күтпөгөн кубаныч болду. Аттап тууралуу андан кийин да жаздым. Мени ыр дүйнөсүнө алып кирген ошол кымбат күндөрдү кайрадан эстеп, сагынып, кыргыздын кымыз жыттуу жайайын көз алдыма чубатып олтурдум. Ачынында негизги чыгармачылыгым бир топ кеч 38 жашымда башталды. Токтогул толук толгон жай, топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май, аңыздын баары чөбөгө, араба, чийне агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы, чагылган жаныңа жашыл сол түшөт. Козу түш, күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жутканга, күнү эрип келет өрт тамып, талаага, гүлгө, кыздарга, булутсуз асман теребел, боз закым басып ныкталат, ашпоз жубийкеч беде жел. Бедемиз кесме жыттанат, кылаалап кырды кезет да, кылаан кыргылгып акырын, кынтынып кирген кеч аста кыздардын ачат чатырын. Чарчашты чалгы чапкандар, чарчады көктө күн дагы, чат жондо жалгыз атчанга чапкылап барат бригадир.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать развитие города Бишкек. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие менеджер сообществ и координатор проектов общественного фонда городские инициативы Элина Самойбек, основательница инициативы «Пешком Рада» Валентина КЗ, а также специалист по городскому и региональному планированию Атай Самойбек. Передачу из Бишкекской студии Азатыка веду я, Болот Колбаев. Я немного такой интро сделаю, почему мы выбрали именно эту тему. Буквально пару недель назад в СМИ появилась информация о том, что был презентован законопроект о реновации в Бишкеке. Авторами выступили столичные архитекторы, однако до сих пор неизвестно, где общественность может вообще ознакомиться с этим проектом закона. То есть его вообще нигде нет. Но известно то, что в Бишкеке хотят вместо ветхих, непригодных для жилья и работы зданий строить новые. Вот, ну, так как мы не можем как-то предметно поговорить об этом вокруг этого документа, мы с нашими гостями будем обсуждать проблематику того, как должен выглядеть Бишкек, потому что, судя по тенденциям, происходящим в столице последние 30 лет, да, вот со дня обретения независимости, у нас мало кто представляет, да, вообще, как должен выглядеть комфортный для местных жителей город. Атай Мырза, первый вопрос у меня будет к вам. Вы вообще изучали вот вопрос реновации? Или, возможно, даже мне сразу в голову приходит термин «инновация», да? Как вот должен выглядеть Бишкек? Действительно ли сейчас он нуждается в том, чтобы сносить старые, ветхие, непригодные для использования здания и строить какие-то новые?
Безусловно, потому что город – это живой организм, и с созданием новых технологий строительства, более энергоэффективных, более безопасных, есть необходимость обновления жилищного фонда. Но вопрос стоит в том, как этот жилищный фонд, каким образом и кем он будет обновляться. Здесь и как тот проект, который представлен на публику, он представлен просто в таких прекрасных проектах, все хорошо, инвестиции, обновление, все в таких прекрасных тонах. Но на самом деле есть очень много вызовов, которые нужно учитывать. Прежде всего, это вопросы, опять же, законодательства, потому что у нас несовершенно законодательство в сфере архитектуры и градостроительства. Очень много конфликтов между городскими акторами, активисты, строители, между мэрией и жителями. И поэтому, прежде чем создавать законопроекты и внедрять их в жизнь, очень важно проработать в кабинетные проводить кабинетные исследования, полевые исследования, проработать все риски, проводить SWOT-анализы. То есть есть поперечь очень многих анализов, чтобы минимизировать риски и чтобы не натворить бед. Потому что, как говорил великий Лев Толстой, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И, к сожалению, у нас часто забывают про овраги, про проблемы, которые есть в нашем обществе. То есть, да, есть необходимость.
Подобный закон работает в Москве, насколько я знаю, уже несколько лет, и там это сопровождается очень серьезными масштабными скандалами, да? Да. Потому что жители буквально выселяют из своих домов, отбирают площадь и строят что-то новое, да? Вот как избежать вот этого, вот таких конфликтов?
У нас, в принципе, неплохие законы, и 36-я статья закона о архитектуре и градостроительстве гласит, что все крупные, даже маленькие архитектурные изменения требуют общественных слушаний. Фактически никаких общественных слушаний не проводится или проводится в кабинетах. То есть вызывают, опять же, те ведомства, они собираются в определенном кабинете, решают и там подписывают, и все вперед. И общественность узнает постфактум, когда работа начинается. И, например, в той же России, да, в Москве, в большей степени реновация началась в Москве, потому что здесь крупнейший мегаполис, даже по европейским, по мировым меркам, и внутренняя миграция, отсутствие там по сути, новых земель для строительства вынудило городские власти проекту реновации. И надо учитывать, что сколько лет Москве, сколько лет Бишкеку. Да, Бишкек, по сути, молодой город, и возможности городского бюджета Москвы и городского бюджета Бишкека. И здесь, если там в большей степени можно говорить о комплексной застройке с учетом социальной инфраструктуры, спортивной и экологической инфраструктуры, то в Кыргызстане в большей степени есть риск того, что этот законопроект и реализация реновации ограничится обновлением жилищного фонда с помощью строительных компаний, где основная задача – это прибыль.
Извлечение прибыли.
Извлечение прибыли, это нормально, да, то есть они думают прежде всего о извлечении прибыли. И когда у нас несовершенство, опять же, то есть у нас генеральный план есть на бумаге, но никто пока, даже вот те же законотворческие инициативы не учитывают, насколько большая работа была проделана в 2000-е годы, когда этот генеральный план прорабатывался, потому что там работали представители очень многих организаций, представители старой школы, и приезжали также очень много экспертов из других стран, с той же стороны Харьковская, да, например, школа архитекторов и градостроителей. То есть там была проделана огромная работа и по части транспортной мобильности, по части экологической безопасности, то есть тот же СМОК. Но, к сожалению, он так и эти огромные, важнейшие стратегические документы где-то пылятся в архивах, и никто их толком не использует. Единственное, что открыли общественности в 2014 году, это рисунок с пояснительной запиской, что есть генплан, что все будет хорошо.
Да, генплан так мы не увидели, да?
Нет, генплан есть, но генплан, он не ограничивается вот этой картой. Там очень много томов, том 1, том 2, том 3, то есть там, может быть, на целый кабинет хватит этих томов, и при политике, при разработке стратегических документов развития города и региона, и вообще всей страны, этот документ должен быть на каждом столе, в каждом кабинете. К сожалению, этого нет, и практически, ну, по словам многих моих коллег из сферы градостроительства, они просто, эти документы пылятся, и ни один депутат, ни один мэр пока к этим документам не приближался.
Хорошо, спасибо большое. Ну, вот жилплощадь, внешний облик домов и так далее, они, в принципе, ничего не значат, если горожанам негде проводить время, негде прогуливаться, то есть нет места для того, чтобы куда-то дойти, да, это, то есть, ну, опять же, не транспортная такая, наверное, какая-то личная мобильность. Сегодня у нас с этим очень большие проблемы, да? Наверное, каждый горожанин поддержит это мнение. Рада Аим, по вашему мнению, на что стоит обратить внимание властям города для того, чтобы как-то исправить складывающуюся сейчас ситуацию с мобильностью?
Ну, возвращаясь к вашему вопросу, Атаю, про нужны ли реновации или нет, да, нашему городу, однозначно нужны, потому что, ну, вот с той точки зрения даже, да, что, как показывает практика, когда строятся новые здания, то благоустраивается среда, да, вокруг них, то есть это общественные пространства появляются, и пешеходные пути, да, хорошие. Вот, поэтому с этой точки зрения, да. По поводу внешнего облика зданий, что они не важны, я с вами не согласна, это очень важно, но это больше касается не эстетики, да, скажем, а вот есть такое понятие «человеческий масштаб». То есть, допустим, ну, вот у нас есть места в городе, да, когда вот ты идешь по тротуару, да, вот такие вот очень комфортные здания, потом бах, и высотка, да, и ты себя чувствуешь очень некомфортно в такой ситуации, потому что слишком высокое здание, ты себя чувствуешь там муравьем, да, поэтому это вот как раз-таки про человеческий масштаб, когда нужно, чтобы здания, они учитывали вот, вот эту специфику, да, если это высотное здание, то оно должно стоять не сразу у тротуара, да, а в глубине, да, и то есть такая поэтапная шла здание. Вот, по поводу мобильности, да, ну вот городская мобильность, она включает все, начиная от тротуаров и заканчивая общественным транспортом, да, и поскольку у нас сейчас политика городских властей, она ориентирована на автомобилистов, да, у нас страдает вся остальная инфраструктура. И, ну, что нужно учитывать? Ну, тротуары в первую очередь, да. Я думаю, что нам сейчас нужно обратить внимание очень большое на велодорожки, потому что сейчас им вообще никто не уделяет внимания. Был вот Суракматов, который как-то начал, да, но это было скорее галочный такой подход, да, когда у нас появились велодорожки на тротуарах, но Их очень сложно использовать, и получается конфликт, да, между пешеходами и велосипедистами. Такого быть не должно, потому что мы все горожане, мы должны жить дружно. Даже те же автомобилисты, чтобы дойти до машины, да, нужно пройтись пешком. То есть автомобилисты тоже пешеходы. И вот, к сожалению, все понимают, что, ну, когда мы выступаем за сокращение пространства для автомобилистов, это не значит, что мы против них, да, выступаем. То есть я, допустим, сама вожу машину, езжу на велосипеде, хожу пешком, я учитываю, я знаю специфику, ну, любого передвижения по городу, и я считаю, что если у нас будут удобные пути передвижения для пешеходов, для пассажиров общественного транспорта и велосипедистов, то люди просто сами вылезут из машин, да, поставят ее там в гараж или увезут там на дачу, да, и будут другими способами передвигаться, потому что, ну, если вводите машину, вы понимаете, да, что это проблемы с позвоночником, да, это проблемы с весом, это вечно плохое настроение. Если вы проедетесь на велосипеде, вот просто вот по своему опыту знаю, это вам обеспечено хорошее настроение всегда, да, там хорошая физическая форма. И очень многие говорят, как же нам ездить на велосипеде в таких вот условиях воздуха, да, некачественно. Но если машин на дорогах станет меньше, то, соответственно, и воздух станет чище, да. И я хотела бы отметить, что в первую очередь пересесть на велосипеды, да, на общественный транспорт должны люди, принимающие решения. Это Бишкекский городской кинеж, это сотрудники мэрии, да, не рядовые, которые так, да, на маршрутках ездят, скажем, а потом депутаты возмущаются, да, им стыдно за этих людей, что они бедненькие на маршрутках передвигаются. Чтобы это не было стыдным, чтобы это не было зазорным, да, и равно бедность. И поэтому перераспределять бюджеты, чтобы вот этого не было. Нашим же людям очень важно быть успешным, да, у нас такие вот очень материальные маркеры успешности. Чтобы этого не было, нужно делать хорошую инфраструктуру не для автомобилиста. Пусть автомобилисты ездят там по лужам, по ямам, да, как пешеходы, тогда они сами не захотят ездить.
Да, небольшая ремарка. Я имел в виду, когда говорил о неважности внешнего облика, при отсутствии каких-то пространств для человека, да, то есть это тротуары, общественное пространство, да, то есть это площадки, какие-то парки и так далее. Вот говоря о автомобилях. Я сам заядлый автомобилист. Я заметил, что за последние 5 лет в Бишкеке было реконструировано и построено новых дорог достаточно много. Я не могу сейчас апеллировать какими-то конкретными данными. Однако я заметил, да, но городу это не дало избавления от пробок. Вот с вашей точки зрения, да, действительно ли увеличение количества дорог не влияет
действительно
на
не влияет.
Уменьшение пробок?
Но на самом деле есть множество исследований, которые доказывают, что чем больше мы создаем условия для машин, тем больше машин становится, да.
То есть это мотивирует людей покупать машины, да?
Да, и все вот улицы, которые расширили, вы сами отметили, вы не заметили, да, что это помогло городу, мы больше стоим в пробках, да, с каждым годом, получается, этого с осени, да, почему-то, я не знаю, летом люди покупают машины или что, их прям намного больше становится. И еще эти дороги не становятся парковками. То есть фактически мы расширяем дорогу, да, но две полосы по бокам занимают машины. И фактически дорога как была там две полосы, так и осталась, поэтому разгрузки не происходит. Да. Но это не при этом, не про это, а про то, что если мы хотим, чтобы пробок стало меньше, нужно развивать другие возможности для передвижения. В первую очередь, я считаю, велоинфраструктуру. Понятно, что пешеходные пути, они важны, но пешком же мы не можем уйти, да, на большие расстояния. Велосипед – это решение, общественный транспорт – это решение. Потому что вот сейчас люди, мне очень тяжело, вот я признаюсь, мне очень тяжело выбирать вместо машины общественный транспорт, да, потому что я когда там еду, я чувствую себя очень унизительно, да, вот меня унижают в этом транспорте. Для того, чтобы избежать этих вещей, я там заплачу за бензин, да, я заплачу за техосмотр машин, это лишние расходы, но мне так комфортнее, да. Но я себя заставляю, потому что у меня очень такая активистская позиция, я злюсь, я там пишу посты злые, да, но... Вот. Но я уверена, что если бы те же люди, которые принимают решения, распределяют бюджеты, да, городские и так далее, если бы они были вот на нашем месте, если бы они так же разозлились, то ситуация бы тут же изменилась. И вот из-за того, что они не хотят даже, ну, попробовать, вот у нас еще вот очень же важна формулировка, да, социально справедливый город. В городе должно быть комфортно всем, и бедным, и богатым, да, и здоровым, молодым, и пожилым, и людям с инвалидностью. И вот говоря про пожилых людей, ну, все отмахиваются от этого, да, там подземные, надземные переходы, вот у нас надземки, да, очень любят сейчас строить. Во-первых, это тоже освоение бюджета, понятно, да.
А ну, надземка это да, конечно.
А, да, а во-вторых, нужно не забывать, что мы же все состаримся, да, и мы все с этим столкнемся, и там лишние ступеньки преодолеть, это очень сложно, да, но люди почему-то думают, живут сегодняшним днем, и я думаю, в этом проблема вот всех нас.
Да, мне вообще трудно представить, каково передвигаться людям с особыми потребностями, да. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем развитие города Бишкек. Ну ладно, продолжаем. Элина, какова роль местных сообществ в таких вот в процессах изменения городской среды?
В первую очередь она весомая, потому что кто жители, кто пользователи всех пространств, это сами жители. И, соответственно, мы должны подстраивать общественное пространство под желания, под запросы жителей, под пользователей этих пространств. Простой случай. Проложили парк, проложили такие вертикальные дорожки. Они рассчитывают то, что человек будет идти по этим дорожкам и сворачивать под прямыми углами. Никто не будет так ходить. Они будут делать дорожки на свое усмотрение и прокладывать свои тропинки. Да, у них будут свои тропинки. Это элементарный пример. И когда мы говорим о реновации вообще любых изменений в городе, там тротуар, велодорожка, не знаю, парк, скамейка на пустом участке, все это нужно обговаривать с пользователем пространства. Кто там живет, кто ходит каждый день, кто там работает около этого места, какие есть рядом бизнес-сообщества, кто за это место отвечает документально. И учитывая мнение каждой из этих сторон, это и местное сообщество, и ответственные лица, все акторы, мы должны формировать общее видение этого пространства. Допустим, очень часто у нас строят парки, у нас, да, строят новые парки, сажают деревья, вроде все очень здорово, город развивается, но а нужны ли эти парки? Нужны ли они в тех именно местах? А нужны ли людям именно это дерево, именно эта скамейка в этом пространстве? Никто их не спрашивает. Уже говорили про слушание, про инклюзивность. Вот соглашусь, любое решение нужно обговаривать на общественных обсуждениях. И все проекты, которые там БГА или Кострой готовят, они тоже должны ставиться на обсуждение жителями. И про инклюзивность. Чем больше у нас охват аудитории, выборка, да, это должны быть и дети, и взрослые, и пожилые, и маломобильные люди, и мамочки с колясками. Чем больше выборка, естественно, у нас будет, чем инклюзивнее это пространство. Опять же, кто у нас проектирует наше пространство, города? Это в основном здоровые, относительно молодые люди. Там,
мужчины.
Мужчины, да, скажем, да. Мужчины, которые ездят на транспорте, в своем личном, на авто, и не ходят пешком по этим пространствам. Не будут этим по пустырям ходить, анализировать их, смотреть, кого их пользуются. И они не знают, что нужно там делать на самом деле. У нас есть шаблонные парки, и это очень здорово, но мы можем эти же ресурсы, которые выделяют нас на строительство парков, на вообще любые реновации в городе, использовать разумно и сделать намного больше, если мы будем учитывать мнение местных сообществ.
Да, наверное, еще и у нас проблема в том, что у нас есть вот только такие, ну, более или менее крупные парки, например, скажем, вот Интымак, да? Туда приезжают люди из другой части, из другого конца города. Ну, наверное, лично, на мой взгляд, было бы эффективнее строить какие-то небольшие такие пространства недалеко, чтобы люди могли просто пешочком пройтись, прогуляться, там как-то развлечься, посидеть, наверное, да?
Да, это про пешую доступность.
Вы абсолютно правы, потому что даже по законам есть определенные нормативы в доступности, и самое ближайшее, ну, например, периметр обслуживания, то есть 800 метров, у каждого жителя должен быть доступ к общественному пространству, зеленому пространству, зоне досуга. То же самое со школой и детским садом. То есть до 1 километра должна быть возможность спокойно обслужить себя. То есть первым первичным потребностям. На самом деле, вот тот же Интымак, рядом с Интымак построили парк здоровья, там Одина и так далее, и так далее. И получается, там большая концентрация зеленых зон, но условно в том же Посого или Акорго этих парков, по сути, ничего нет. И вы абсолютно правы про зеленые... Это маленькие пространства, в нашей терминологии называются зеленые уголки. Например, скажем, жилой массив, 100, например, 100 домов и так далее, и там нет ничего, кроме... домов, да. Что мы делаем? Мэрия смотрит, да, у нее появились деньги, реновация, смотрит на самый неэффективный, но сам, с точки зрения доступности, самый удобный дом, покупает у домовладельца этот дом, сносит, и там создает общественное пространство. Вот если реновация идет об этом, если реновация идет о улучшении условий жизни, когда мы про условия жизни, никогда не надо ограничиваться порогом своей квартиры или порогом своего дома. То есть мы, для нас крайне важно, для урбанистов, для специалистов, очень важно, чтобы жители города воспринимали весь город своим домом, когда есть чувство сопричастности. По факту человек может, там, условно, за полмиллиона построить огроменный, шикарный, энергоэффективный дом, но выходит с порога своего дома или там заборчика, а там ужасная дорога. И там небезопасно, не инклюзивно, как наши мои коллеги сказали. И тогда у него... То есть даже ценность этого дома уменьшается.
Да, вот это все теряет вообще какую-то ценность.
Экономическая ценность такая, эстетическая ценность. И очень важно для нас, для профессионалов, для лиц, принимающих решения, понимать... То есть разных углов зрения. Потому что, да, вот очень хорошо Елена сказала, что часто лица, принимающие решения, там, те же депутаты, те же там мэры, представители мэрии, они в большей степени, ну, у них есть транспорт, у них там решены проблемы, там, скажем, с домом, да, в большей степени. Но город у нас, ну, около 1,5 миллиона уже человек, да, по факту. И очень много внутренней миграции, очень много молодых, да, которые тоже жаждут и мечтают о собственной квартире. Да. И очень важно, чтобы, если мы на данный момент, очень много строительства ведется, не буду говорить о качестве, там, о расположении, но построили шикарный дом, самый крутой, скажем, условно, застройщик. Там дорогие материалы, да, энергоэффективно, но заходишь, парковка, 2-3 деревца, и 2 или 3 квадратных метра детской площадки. И ты тогда понимаешь, вот вопрос приоритетов при строительстве. И я боюсь того, что если мы будем только думать, как здесь в проекте о реновации написано, о имидже, о инвестициях, о обновлении там, жилищного фонда, то я боюсь того, что мы не получим город в результате, который не будет удобный для жилья, некомфортный, небезопасный. И наиболее адекватные и те люди, которые действительно жаждут качественной безопасной среды, просто уедут и эмигрируют в другие страны. Благо, у нас границы открыты.
У нас вообще есть вот стандарты по количеству парковочных мест, ну, на территории, скажем, одного жилого комплекса, да, по площади детской площадки, да, там и так далее?
Все есть, в принципе, все нормально вычитывается. То есть уже в советское время школа градостроительства нам была нормальной, качественной. И те даже на данный момент наше отечественное законодательство в сфере градостроительства и архитектуры, в принципе, если им соответствовать и в то же время соединить с новыми социальными исследованиями, с социальной инженерией, да, когда мы работаем с местными сообществами, работаем с жителями, то мы получим действительно благодатный город. Пока де-факто многие проекты и параметры жилья не соответствуют. Лишь бы, аж бы как, чтобы пройти, а не то, чтобы создать качественную среду.
Можно я добавлю про
парк? Да, конечно, обязательно.
У нас есть замечательный фонд инициативы «Арча» называется. Они вот, по-моему, в прошлом году провели исследования, они оценили вот пешеходную доступность к зеленым зонам, да, к паркам, да, в частности. Они не стали брать метраж, они взяли вот 30 минут, да, что в 30 минутах, да, должна быть возможность куда-то сходить погулять. В общем, ну, гипотеза, вот какая у вас гипотеза, да, что где-то слишком много, где-то слишком мало. Они подтвердили эту гипотезу, все эти данные у них есть на их платформах. Но что я хотела сказать. Когда вот мы в очередной раз слышим какую-то новость от мэрии о том, что будет очередной сквер или очередной парк на Южной магистрали, да, когда там и так уже большая концентрация всего этого, но мы просто не знаем, как достучаться до людей, что... Но не все же живут у Южной магистрали. Вот у нас есть замечательная Каргачёвая роща. Угу. Вы там были, кстати, когда-нибудь?
Да, бывал. Один раз.
Это чудесное место. Это шикарное место, которое, да, превосходит там любой Антымак, любой Парк Победы и так далее. Просто там лес настоящий, да? Но это все в очень плохом состоянии, и туда невозможно ни подъехать, ни подойти, понимаете? То есть никаких возможностей. Вообще, даже если ты очень хочешь, ты настолько замучаешься туда добраться, что ты потом подумаешь 10 раз, идти туда или нет, да. Ну и понятно, что что Каргачёвая роща находится ниже Бычака, да, и вот эта вот северная часть города, да, она вот совершенно невидимая. Мы вот даже недавно делали конкурс, когда вот, помните, у нас было 2 недели дождей, и мы думаем, дай-ка мы проверим тротуары, да, ну после дождя очень удобно посмотреть, сколько там луж. А жители северной части города сказали, у нас тротуаров нет, мы не можем. И понимаете, мы понимаем, что мы конкурс объявили для привилегированных жителей города, у которых есть тротуары.
Кстати, да, хотела добавить, в городской политике весь фокус идет на, соответственно, на центр, на потенциальные застройки, да, для бизнеса, для больших зданий, и все забывают про жилмассивы. Вот у нас сейчас повестка идет на то, что мы хотим назвать жилмассивы окраины, где живут малообеспеченные люди, это внутренние мигранты. И мы сейчас хотим работать над тем, чтобы эти жилмассивы развивали свои зеленые участки, свои маленькие общественные пространства. И вот хотелось бы, чтобы городские власти уделяли внимание не только центру, не только...
Не только южной части города.
Не только южной части города. У нас проект «Костяки по Бакайте». Мы 2,5 года работали над пространством инклюзивным, соучаствующим в северной части города, в Свердловском районе. И на самом деле, да, там огромный потенциал для прекрасных участков, потому что климат, он благоприятный для посадок. Рядом Бычака есть. То есть потенциал для набережных зон отдыха. Есть потенциал для пространств, но...
Насчет уплотнения, вот как раз если мы говорим, возвращаемся к нашей основной теме реновации, я всеми руками за то, чтобы мы от... малоэтажные застройки, но расползание города, потому что у нас тот, как же Фрунзе, да, который мы получили наследство от Советского Союза в 91-м году, город вырос 2 раза. То есть, ну, там, те поля, которые для нас очень стратегически важные поля, например, жилмассив, который Дордой, та трасса, которая именно Бишкек-Торугард, она имела стратегическое значение как трасса непрерывного движения. А на данный момент в той зоне этот трасса превратилась в зону городского обслуживания. То есть тем самым там скорость уменьшилась, там пробки, и опять же там больше выбросов.
Светофоры, больше выбросов, пешеходные и так далее, переходы. Да. Да.
И это очень большие проблемы. И я полностью согласен с Радой, потому что если мы позволим дальнейшее расползание города, понимаете, там на 1 гектар приходится всего там 25 домовладений, да, там у них там 60-70 человек на гектар плотность. Но для нас оптимальная плотность 400 человек на гектар. Тем самым, например, если мы берем 100 гектар, из них там 60 гектаров уходит на жилищный фонд, 20 условно на зеленые насаждения, общественное пространство, 20 на социальную инфраструктуру. Тем самым мы находим земли. Когда мы говорим очень мало земель. Но если мы говорим о том, что давайте также, если закон о реновации будет работать только в центре города, где есть уже коммуникации, где интересна застройка со стороны там, частных инвесторов и своих компаний, то здесь уже, опять же, выборочно. То есть мы там, где нам интересно. Это проблема.
Уже есть инфраструктура, да, где есть парки. Есть даже такой очень распространенный мем, когда застройщик продает квартиру в своем доме, в новом, да, там, с видом на парк. И в этом парке потом потихоньку появляется еще один дом. И то есть люди, которые купили вид на парк, в итоге они остаются без парка, потому что парк застраивается новыми домами.
Да, у нас это довольно такое нередкое, наверное, явление, да? Я вынужден вас прервать, потому что время нашего выпуска подходит к концу. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали развитие города
Бишкек. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие менеджер сообществ и координатор проектов общественного фонда «Городские инициативы» Элина Самойбек, основательница инициативы «Пешком» Рада Валентина Кызы, а также специалист по городскому и региональному планированию Атай Самойбек. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.